Глава седьмая. Ах, нет, не удержишь. Светлое видение блекнет, растекается быстро, как по мановению капризного демона, тебя одарившего и тут же отнявшего свой дар. И из сонной глуби всплываю я. Было так чудесно. А что теперь? Где ты очнулся? В Иене, в Берке, в Тенштадте? Нет, это веймарское одеяло, шелковое, знакомые обои, сонетка. Как, в полной юношеской силе? Молодец, старина. Так не страшист щиты, о старец смелый. Да и не мудрено. Такие дивные формы. Как эластично вжилась грудь богини в плечо красавца-охотника. Ее подбородок льнет к его шее и к раскрасневшимся от сна ланитам, амбразические пальчики стискивают запястье его могучей руки, которую он вот-вот смело обнимет ее, носик и рот ловят дыхание его во сне приоткрытых губ, а там в стороне амурчик, сердясь и торжествуя, с кликами «Ого, остерегись!» уже вскинул свой лук, справа же умными глазами смотрят быстроногие охотничьи собаки. Ну и натешилось мое сердце этой роскошной композицией. Но откуда она? Где я ее видел? А, разумеется, это Турки Арбетто из Дрезденской галереи, Венера и Адонис. Осторожней, голубчики. Беда, если вы перегнете палку или подпустите почкунов к этим картинам. А сколько почкотни на белом свете, черт побери! Потому что они знать не знают труда и вдохновения, а за все берутся. Никакой строгости к себе. Что тут может выйти хорошего? Не рассказать ли им о Венецианской академии реставрации? О том, как директор и 12 профессоров заперлись в монастырь для кропотливейшего труда? Венера и Адонис, Амур и Психея. Вот что надо написать. Давно пора. Об этом мне нет-нет, да и напомнит, как я распорядился. Но скажите, откуда взять время? Надо пойти в желтый зал, еще раз попристальнее вглядеться в эстампы Психеи Дориньи, освежить замысел, а там опять отложить. Ждать и откладывать хорошо, замысел все расширяется, а твое сокровенное, собственное, все равно никто не отнимет, никто не опередит тебя. Даже если сделает то же самое. Да и что такое сюжет? Сюжеты валяются на улице. Подбирайте, дети. Мне нет нужды вам дарить их, как я подарил Шиллеру Телля, чтобы он во славу Божию ввел его в свой благородный мятежный театр. Но я сохранил Телли для себя, для эпического, неторопливо-житейского Геркулеса-простолюдина, которому нет дела до власти имущих, и рядом с ним беззаботного тирана, охотника до миловидных поселянок. Дай срок, я еще напишу его, и гекзаметр будет лучше, согласнее языком, чем в Рейнеке или Германе. Расти, расти, покуда дуб растет и раскидывает крону, он молод. Да, на нынешней ступени при столь прекрасном расширении нашего существа следовало бы взяться за Амура и Психею. Из бодрой старости, из мудрого достоинства, осененного лобзанием юности, должно возникнуть легчайшее, прелестнейшее. Никто и не знает, как оно будет обворожительно. Может быть, в станцах? Но нет, в этой хлопотливой сутолоке всего не сделаешь, и многому суждено умереть. Бьюсь об заклад, что и кантата в честь Дня Реформации у тебя зачахнет. Гром над горой Синаем в предрассветном воздухе веет бескрайним одиночеством, это я знаю. Для воинственных пастушеских хоров надо просмотреть Пандору. Суламифь, возлюбленнейшая, вдали. По твоим перстам отныне счет бессмертию поведем. Уж одно это будет занятно. Но главное все же Он, Христос, Его высокое учение, Его духовность, извечно непонятные черни, Одиночество, душевные страдания, величайшая мука. И при всем этом он оплот и утешитель. Пусть убедятся, что я, старый еретик, больше смыслю в христианстве, нежели все они вместе взятые. Но кто напишет музыку? Кто поощрит меня, поймет, похвалит мою кантату, еще не созданную? Берегись. Такое равнодушие отшибет у меня охоту. А тогда посмотрим, найдется ли у вас чем хоть относительно достойно отметить знаменательную дату. Будь он еще здесь столько лет назад, да, уже целых 10 ушедший от нас, будь он еще здесь, чтобы подгонять, требовать, поощрять. Вспомните, разве я не забросил Дмитрия из-за дурацких помех, которые вы мне чинили с постановкой? А я ведь мог и хотел справить великолепнейшую тризну по нем на всех немецких подмостках. Вы с вашей тупой будничной рутиной виновны в том, что я впал в ярость и в уныние, и он умер во второй раз уже навек, потому что я отказался на основе точнейших знаний продлить его жизнь. Как я был несчастен! Несчастнее, чем можно быть по вине других. Или тебя оставило вдохновение, и собственное сердце тайком воспротивилось честнейшему намерению? Воспользовался внешними препятствиями как предлогом и разыграл Аянта-беченосца. Аянт или Аякс — один из героев Илиады, воин, впавший в безумие под стенами Трои, когда доспехи погибшего Ахиллеса были присуждены не ему, а Одиссею. Он был бы в состоянии, умри я раньше него, завершить Фауста. Боже упаси! Надо бы сделать завещательное распоряжение. Но боль и горечь не утихли и поныне, жалкая несостоятельность, тягчайшее поражение. Как было стыдно пережившему его другу отказаться от мысли закончить его творение. Который час? Еще ночь? Нет, сквозь ставни уже пробивается солнечный луч. Верно, уже 7 или около того. Все идет по заведенному порядку. И не демон вспугнул прекрасное видение, а моя собственная утренняя воля, зовущая к делам и дневным заботам, бодрствовал там, в глуби сна, как чуткий охотничий пес, что такими смышленными большими глазами смотрел на влюбленную Венеру. Стоп! Так ведь смотрел и Готтардов пес, ворующий хлеб со стола своего хозяина для занедужившего святого Роха. Праздник святого Роха сегодня надо вписать крестьянские поверья. Где моя записная книжка? В левом ящике бюро. Сухая весна мужичку не нужна. Если травник запел раньше цветение лоз, стихотворение. А щучья печень? Ведь это же стародавние гадания по внутренностям. Ах, народ, народ, все та же языческая первобытность. Плодоносные глуби подсознательного источника омоложения. Быть с народом, среди народа, на охоте, на сельском празднике или, как тогда, в Бингене, за длинным столом под навесом, в чаду шипящего сала, свежего хлеба, колбас, коптящихся в раскаленной золе. Как немилосердно они придушили к вящей славе Христовой удравшего было барсука, всего искровавленного. В сознательном человек долго пребывать не может. Время от времени он должен спускаться в подсознательное, ибо там его корни. Максима. Об этом покойный ничего не знал и знать не хотел. Больной гордец, аристократ духа и адепт разума, великий трогательный шут свободы, за что они, какая нелепость, почитали его человеком народа, а меня знатным холопом. Тогда как он ровно ничего не понимал в народе, да и в немецкой сути. Но за это я и любил его. С немцами не ужиться, все равно победители они или побежденные. Он противопоставлял им болезненную чистоту помыслов, неспособный принизиться, смиренно готовый признавать ничтожное равным себе лишь для того, чтобы руками Спасителя вознести его до себя, до высот духа. Да, в нем много было от того, кого я хочу прославить в своей кантате. А ведь он в ребячливой своей амбициозности воображал себя ловким дельцом. Ребячество? Ну что ж, он был в высшей степени мужчина, даже чересчур до уродства, ибо чисто мужское — дух, свобода, воля, уродство. Перед женским началом он пасовал. Его женщины смешны и только. И притом чувственность, ее жестокий азарт — ужасно. Ужасно и непереносимо. Но талант, высшая смелость, вера в добро, не споткнувшиеся о бесчинство черни. Единственно равный и родственный мне. Ему подобного я уже не встречу. Вкус в безвкусице, уверенность в прекрасном, гордое наличие всех способностей, легкость и беглость речи, непостижимо независимое от самочувствия и всегда во славу свободы. С полуслова все понимая и с таким умом на все откликаясь, он возвращал тебя к самому себе, уяснял тебе твою же сущность, всегда сравнивая ее с собой, критически себя утверждая, кстати сказать, довольно навязчиво. Спекулятивный, интуитивный ум. Знаю, знаю, если оба гениальны, то на полпути, знаю, к тому все и клонилось, что внеприродный человек, чисто мужское начало, может быть гением, что он и есть гений и стоит подле меня, к почетному месту все клонилось и к равенству, еще к тому, чтобы выйти из нужды и позволить себе по году работать над каждой драмой. Неприятный, лукавый искатель. Любил ли я его? Никогда. Не терпел его журавлиной походки, рыжих волос, веснушек, ввалившихся щек и сутулой спины, воспаленного крючковатого носа. Но его глаз мне не забыть, покуда я живу, темно-синих, мягких и бесстрашных глаз Спасителя. Христос и метафизик. Я был исполнен недоверия. Заметил, он хочет меня эксплуатировать. Написал мне хитрейшее письмо, чтобы заполучить мейстера для ор, как главную приманку, а я, словно учуяв ловушку, уже договорился с Унгером. Затем он настаивал на Фаусте для ор и для Котты, досаждая мне, ибо он один из всех понял, что значит объективный стиль после итальянской. Знал, что я уже другой, что глина просохла. Несносный, несносный человек. По пятам преследовал меня и понукал, ибо у него не было времени. Но ведь плоды приносят только время. Время надо иметь. Время — дар, неприметный и добрый, если его чтишь и прилежно заполняешь. Оно созидает в тиши. Оно будет демонов. Я выжидаю, выжидаю во времени. Но все бы делалось быстрее, будь он со мною. С кем же мне говорить о Фаусте, с тех пор, как этот человек вне времени? Он знал все сомнения, всю нашу несостоятельность, но и все пути, все средства. Бесконечно умно и терпимо, полный смелого понимания грандиозной шутки и эмансипации от непоэтического серьеза. Ведь после явления Елены он утешал меня, утверждая, что через восхождение от чертовщины и гротеска к эллинско-прекрасному, к трагедии, из смешения чистого и причудливо путанного, может выйти не вовсе недостойный поэтической Трагилав. Трагилав — мифический зверь, полукозел, полуолень. Выражение заимствовано из письма Гёте к Шиллеру от 18 июня 1795 года. Он еще видел, еще слышал Елену, ее первые три метры. Они производили на него большое прекрасное впечатление. Это меня ободряет. Он знал ее, как Хирон неусыпный, которого я хочу выпросить о ней. Хирон неусыпный, в античной мифологии мудрый кентавр, получеловек-полуконь, врачеватель и воспитатель, принимал участие в классической Вальпургиевой ночи. Фауст, часть вторая, акт второй, сцена третья. Слушая, он улыбался тому, что мне удалось каждое слово пропитать античным духом. «Головы ваши, хоть и кудрявы, Много вы горя видели в жизни, ужасы боя, мрак беспредельный, в ночь, когда пал Илион. В облаке пыли, поднятой боем, боги взывали голосом страшным, рознь громыхала медью, из поля гул приближался к крепости валу. Тут он усмехнулся и кивнул. Превосходно! Это место санкционировано, за него я спокоен. Больше до него не дотронусь. Он нашел его превосходным и улыбнулся, так что и мне пришлось улыбнуться, и мое чтение стало улыбкой. Да, он и в этом не был немцем. Он улыбался прекрасному, чего ни один немец не делает. Они сидят мрачные, насупленные, ибо не знают, что культура — это пародия, любовь и пародия. Он также закивал головой и улыбнулся, когда хор назвал Феба знатоком. «Как же ты, пугало, смелость имеешь рядом с прекрасною, вещему взору Феба являться! Стой себе, впрочем! Он к безобразию невосприимчив, как солнце не видит отброшенной тени». Это ему понравилось. Здесь он узнал себя и решил, что это о нем. И тут же стал пенять мне, нельзя ли говорить, что красота несовместима с совестью и что у них в жизни разные дороги. Красота де стыдлива. Я спросил, на что ей стыд и совесть. Он ответил, от сознания, что она, в отличие от духовного, которое ею олицетворяется, будет вожделение. Я говорю, разве вожделение совестливо? Оно не стыдится, вероятно, от сознания, что олицетворяет порыв к духовному. Мы оба расхохотались. Теперь мне не с кем смеяться. Оставил меня здесь, убежденный, что я уже не собьюсь с пути, найду связующий обруч для разнородной материи, без которой не завершить замысла. Этот все знал наперед. Знал и то, что Фауст придет к деятельной жизни. Легче сказать, чем сделать. Но если вы полагали, мой милый, что для меня сия мысль в новинку, разве тогда, когда все было еще по-детски смутно, я не заставил Фауста перевести библейское слово, смысл, сила, через деяние? Итак, что сегодня на очереди? Пока я есть, я должен делать что-то, и руки чешутся начать работу. Это малый Фауст. Волшебная флейта, когда гомункул и сын еще одно в светящемся ларчике. Итак, что предстоит сегодня? Ах, черт, надо написать заключение для его высочества по поводу этой скандальной истории с Изидой. Препротивный канитель. Как все теряется в глубях сна. Но вот дневная кутерьма возобновилась. Да, еще набросок поздравительной оды для его превосходительства фон Фойта. Боже мой, надо ее закончить и велеть переписать. День рождения 27-го, а у меня не слишком много сделано, по правде сказать, всего несколько строк. Из них одна стоящая. Или природа все же уяснима? Это хорошо, звучит недурно. И, пожалуй, вывезет всю остальную чепуху. А благопристойной чепухой это останется, как ни верти. Дань, которую общество взимает с поэтического таланта, надо платить. Ах, поэтический талант, к черту его! Люди уверены, что все дело в нем. Разве можно жить и расти еще 44 года после того, как ты в 24 написал Вертера и не перерасти поэзию? Словно не прошло время, когда я довольствовался стихотворством. Башмачник! Держись своего ремесла. Да, если ты башмачник. Вот теперь болтают, что яде изменил поэзии, впал в дилетантизм. Кто сказал вам, что поэзия не дилетантство? И что истину не надо искать в другом, а именно в целом? Глупая пескотня, глупейшая. Верно не знаете, бестолковые вы головы, что великий поэт прежде всего велик. И лишь затем поэт, и что совершенно безразлично, слагает он стихи или побеждает в боях, как тот в Эрфурте, с улыбкой на устах и с мрачным взором. Он сказал мне вслед, нарочито громко, чтобы я услышал: «Это человек, а не это поэт». Но дурачье думает, что можно быть великим, сочиняя диван, и не быть им, создавая учение о цвете. Черт возьми, что это? Что там всплывает в памяти? А, это вчерашняя книжица, профессорский опус против учения о цвете. Пфаффом зовется голубчик. Любезно препровождает мне свои глупейшие возражения. Еще хватает наглости посылать их на дом. Бестактная немецкая назойливость. Будь моя воля, я бы таких людей изгонял из общества. А, впрочем, почему бы им не оплевать мое исследование, когда они плевали на мою поэзию, сколько слюны хватало? Ифигению до тех пор сравнивали с Еврипидовой, покуда она не превратилась в хлам, изгадили мне Тассо, испоганили Евгению своим, холодна как мрамор. И Шиллер туда же, и Гердер, и трещотка Сталь, не говоря уже о мелкой гнусе. Дик прозывается этот гнусный писака. Унизительно, что помнишь его имя и еще думаешь о нем. Ни одна душа не будет знать его через 15 лет. Будет так же мертв, как мертв уже сейчас. А я вот должен помнить его, потому что мы — современники. Подумать только, они осмеливаются судить. Кому не лень, все судят. Следовало бы запретить. Здесь требуется вмешательство полиции, как и в дело Акеновой Изиды. Прислушайтесь к их болтовне. А потом требуйте, чтобы я стоял за парламент, тайное голосование и свободу печати, и за Луденову Немезиду, и за листки германских буршей, за друга народа, Виланда сына. Ужас! Ужас! Драться должен народ, тогда он достоин уважения. Рассуждать ему не к лицу. Записать и спрятать. Вообще все прятать. Зачем я так много выпустил в свет, отдал им на растерзание? Любить можно только то, что еще при тебе, для тебя. Но замызганное, захватанное, как за него вновь приняться? Я бы дал вам удивительнейшее продолжение Евгении. Да вот не захотели себе добра, несмотря на мою готовность. Я бы потешил вас, если бы вы умели тешиться. Брюзгливая, скучная публика и ничего не смыслящая в жизни. Не знает, что все разлетается в прах без индульгенции, без известного благодушия. Без того, чтобы смотреть сквозь пальцы на иные недостатки и дважды два иногда признавать за пять. Да и что все сотворенное человеком, его дела и его искусство, без любви, спешащей ему на помощь, без пристрастного энтузиазма, все возводящую в высшую степень? Просто дрянь. А они ведут себя так, будто хотят отыскать абсолютное, и будто у них в кармане мой просроченный вексель. Только и знают, что путаться под ногами. Чем глупее, тем кислее рожа. А ты опять и опять доверчиво выкладываешь перед ними свой товар. Не придется ли по вкусу? Вот и разлетелось от досадливых мыслей приятное утреннее настроение. Ну а как здоровье? Что с рукой? Болит, голубушка. Стоит только ее опустить. Думал, за ночь пройдет, но у сна нет уже былой целебной силы. Ничего, видно, не поделаешь. А экзема на ляжке? Ну, конечно, тут как тут, мое почтение, и кожа, и суставы никуда не годятся. Ах, я рвусь обратно в Тенштедт, в серный источник. Прежде я рвался в Италию, теперь в горячую жижу, чтобы размягчить деревенеющие члены. Так старость видоизменяет желание и ведет нас под гору. Человек должен превратиться в развалину. Но странная штука с этим разрушением и со старостью. Благой промысел заботится о том, чтобы человек сживался со своей немощью, как она сживается с ним. Становишься старый и взираешь благосклонно, но и презрительно на молодежь, на это воробьиное племя. Хотел бы ты снова быть молодым и желторотым, как тогда. Птенец написал Вертера с комичной бойкостью. И это, разумеется, было нечто для его возраста. Но жить и стареть после того — вот в чем фокус. Героизм в терпении, в воле к тому, чтобы жить, а не умирать, да-да. А величие только в старости. Юнец может быть гением, но не великим. Величие только в мощи, в полновесности, в духе старости. Мощь и дух — это старость и это величие. И любовь тоже, конечно. Что значит юношеская любовь в сравнении с духовной мощной любовью старца? Что за птичий переполох — это юношеская любовь против упоительной польщенности, которую испытывает прелестная юность, когда старческое величие любовно избирает и возвышает ее могучим духовным чувством? Что она против лучезарной зари, в которой рдеет величавая старость, когда юность дарит ее любовью? Слава тебе, вечная благость! Все час от часу становится прекрасней, значительней, мощнее и торжественней. И так будет и впредь. Это я называю восстанавливать себя. Не под силу сну, так как под силу мысли. Ну-с, позвоним Карлу, чтобы он принес кофе. Покуда не согреешься, не подбодришь себя, трудно разобраться в предстоящем дне, понять, на что ты способен и что осилишь. Сначала я было решил остаться в постели и на все махнуть рукой. Это по милости Пфаффы, потому что они не захотят терпеть мое имя в истории физики. Но все же сумел подтянуться, молодчина. Оживительный напиток довершит остальное.